Хочу призвать нас, друзья, открыть Слово Божье. Это вторая книга Паралипоменон, будет 20 глава, 9 стих. Вторая книга Паралипоменон, 20 глава, 9 стих. И пока вы открываете, я хочу рассказать о той ситуации, которая тогда сложилась в Иудейском царстве. Царь Иосафат испытывал большое затруднение. Он слышал о том, что несколько огромнейших полчищ захватчиков, которые во много десятков раз превышают его вооруженные силы, двигались на его страну и вот-вот должны были захватить его небольшую страну, его столицу Иерусалим, и в буквальном смысле поглотить, изрезать, все потопить в крови. Он приходит к Господу, он обращается к Нему, и здесь, в этих стихах, 2 Паралипоменон, 20 глава, записана его молитва. 9 стих говорит: «Если придет на нас бедствие, меч наказующий или язва», обратим внимание на это слово, потому что это именно то, что происходит вокруг нас сегодня, не так ли? «Если придет это все, язва или голод, то мы станем перед домом сим», в данном случае Иосафат имеет в виду Иерусалимский храм, «и перед лицом Твоим, ибо имя Твое в доме сем, и воззовем к Тебе в тесноте нашей, и Ты услышишь и спасешь». Тогда, когда приходит язва, говорит нам здесь Иосафат, мы знаем, что это сигнал для того, чтобы обратиться к Господу. Это сигнал бедствия, это сигнал тревоги, это тот сигнал, который посылает Господь. Так было в Ветхом Завете. Но так ведь и сейчас, друзья мои, несмотря на то, что мы живем в новозаветные времена, во времена, когда Господь прежде всего показывает нам свою милость, тем не менее все эти сигналы остаются. Что происходит тогда, когда мы слышим сигнал сирены? Какое-то беспокойство происходит в нашем сердце, не так ли? Когда я слышу сигнал тревоги, особенно если этот сигнал где-то в моем доме, один из моих алармов вдруг засигналил тревогу, что я делаю? Ну, есть те люди, которые сразу бегут и выключают этот аларм, эту тревогу, для того, чтобы он не беспокоил, чтобы он не создавал вот эту паническую ситуацию. Хорошо, мы выключили этот сигнал тревоги, а что дальше? Что теперь нужно сделать? Ведь сигнал тревоги говорит о том, что существует какая-то реальная проблема. Он не зазвучал просто так. Ведь вряд ли кто-то успокоится, выключив сигнал тревоги, сложит руки и скажет: «Ну вот, теперь оно меня не беспокоит». Обязательно будет что-то, что явилось причиной этого сигнала. Нужно посмотреть, может быть, где-то пожар, может быть, где-то есть какое-то возгорание, может быть, где-то произошла утечка какого-нибудь химиката. Почему? Что произошло? Может быть, есть какая-то гарь, запах гари. Этот сигнал пришел к нам неспроста, так и здесь. Через те события, которые происходят сейчас вокруг по всему миру, не только в нашей стране или в нашем штате, но действительно во всем мире, Бог, несомненно, хочет что-то сказать. Он хочет что-то сказать верующим людям, и Он хочет что-то сказать также и неверующим людям. Это лампочка тревоги, которая возникает в машине тогда, когда нужно сказать: «Проверь, проверь, у тебя что-то не так со своим двигателем». Можно отключить лампочку, а можно пойти и посмотреть, что же происходит с этим двигателем. Господь призывает людей к покаянию. Господь призывает людей к тому, чтобы они встряхнулись, чтобы они обратились к Нему, чтобы они вспомнили о том, что Он по-прежнему находится на троне. И сегодня я хотел бы поговорить именно о том, как нам проходить через эти времена, как нам, как верующим людям, тем, которые знают Иисуса Христа, знают Его любовь, знают Его милость, знают Его искупительную жертву, знают Его Слово к нам, как нам проходить через то, что происходит вокруг, как отвечать на этот вызов, вызов коронавируса, который сегодня проносится по всему миру, и пока неизвестно, когда все это окончится. Прежде всего, мы узнаем это вот из примера Иосафатова, потому что звучит его молитва. Он учит нас тому, что это сигнал к тому, чтобы обратиться к Господу в молитве, чтобы сосредоточиться на молитве, чтобы вспомнить о молитве, чтобы посвятить свое время молитве, потому что это первое и это основное, чем должны быть заняты христиане. Если вы находитесь по-прежнему в этой 20 главе 2 книги Паралипоменон, я надеюсь, вы ее не закрыли, там продолжается молитва Иосафата, мы не будем всю ее читать, но в 12 стихе там есть такие слова. 12 стих говорит: «Боже мой, Ты суди их, ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать». И здесь, если бы была поставлена точка, это было бы выражение окончательного отчаяния. Этих врагов столько много, у нас нет ни единого средства для того, чтобы как-то им противостоять. И не является ли это описание того, среди чего мы находимся сегодня? Сегодня, в 21 веке, у нас нет вакцины. Сегодня, в 21 веке, в самой лучшей стране, где лучшее, казалось бы, медицинское обслуживание, часто мы опускаем руки и говорим, оказывается, у нас нет того оборудования, которое защитило бы часто даже нас, медицинский персонал. Мы оказались во многом не готовы к этой ситуации. И самое главное, бессильны. Но посмотрите, как заканчивается этот стих. «Но к тебе очи наши». И, казалось бы, первая часть говорит о неопределенности и страхе, но вот эта вторая часть, она перевешивает все. Потому что именно тогда, когда человек бессилен, именно тогда, когда он не имеет ответов на все вопросы, на сцену выходит Господь, который говорит, «Неужели вы забыли? Неужели вы забыли о том, что есть Я?» Что я управляю вселенной, что я являюсь Творцом, что я имею ответы на все вопросы, что никто не может никогда сместить меня со своего трона, что я являюсь владыкой вселенной. Поэтому, друзья мои, доверие к Богу и вера приходят на смену беспокойству. Кстати, у нас, как у верующих, всегда есть этот выбор. Мы будем либо свое время тратить на беспокойство, на страхи, на волнение, на то, чтобы читать все то, что попадается в социальных сетях и в информационных агентствах. Я вам скажу, что даже если мы не подцепим по Божьей милости вот этот ходящий вокруг коронавирус, то если мы будем проводить столько времени в интернете, читая даже заголовки новостей, уж точно вирус паники и беспокойства мы с вами подцепим. Поэтому я хотел бы сегодня призвать всех к осторожности, к тому, чтобы не подцепить именно этот вирус, потому что он очень сильно может парализовать нас, нашу веру, наше доверие Господу, то, что нам так необходимо. Дело в том, что есть такой закон, который некоторые верующие люди вот обнаружили на своем примере, и они знают, что он действительно работает. На беспокойство и на молитву тратятся одни и те же силы. Нужна одна и та же энергия. Нужно столько же сил, столько же энергии, чтобы молиться и чтобы беспокоиться. И таким образом у меня, как у верующего человека, есть выбор. Либо я буду эти силы, эту энергию направлять на молитву, и тогда, кстати, результат будет умиротворенность, результат будет мир Божий, который превыше всякого ума, он придет в мою жизнь. Помните, как написано в Филиппийцам? Или, если я буду заниматься беспокойством, то все эти проблемы, все эти заботы, все эти вопросы, на которые я все равно не имею ответов, они запрудят мое сознание, и я не смогу им противостоять. Я напомню, друзья, этот закон записан в Слове Божьем действительно, в послании Филиппийцам, 4 глава, 6 стих. Филиппийцам 4:6. «Не заботьтесь ни о чем», то есть отвергните заботу, отложите ее, пусть Господь заботится. Это для Него не новость, то, что происходит. То, что происходит, Он знает об этом, потому что Он владыка. Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И дальше написано, что вот тогда мир Божий, который превыше всякого ума, он соблюдет сердца наши в Иисусе Христе. Итак, мы можем иметь двойную реакцию на те события, которые происходят. С одной стороны, беспокойство и волнение, и это приведет нас к страху, приведет нас к панике, к еще большему волнению. Или мы можем избрать с вами молитву. И этот путь молитвы, приведет нас к миру Божьему. О чем молиться в это время? Я хотел бы предложить 5 моментов, на которые нужно обратить внимание в своих молитвах. Когда вы стоите в молитвенном предстоянии перед Господом, когда вы собираетесь семьями, когда у вас есть возможность молитвенную группу иметь, может быть, не лично, но через общение по телефону или онлайн, молитесь об исцелении тех, которые уже заболели. Молитесь также о том, чтобы эта пошесть, эта язва не распространялось таким образом, как это сейчас происходит. Молитесь об охране тех, кто еще здоров. И, конечно, мы молимся прежде всего о наших братьях и сестрах, о наших родственниках, о тех, кто близок к нам по вере. Но давайте не будем забывать молиться и о наших друзьях, о тех, кто работает вместе с нами, о наших соседях, чтобы Господь поставил свою охрану и защиту. И не будем бояться сказать им об этом. Я молюсь о тебе. Второе, о чем нам нужно молиться, это о мудрости для наших руководителей, для правителей страны, для местных властей. Очень трудное время для них наступило. Они тоже никогда не сталкивались с этой ситуацией. И какие бы ни были наши воззрения, как бы мы ни смотрели сегодня на того или иного политика, мы должны помнить, что сегодня мы должны молиться о них. Они нуждаются в нашей молитвенной поддержке. И вы знаете, наш президент уже неоднократно обращался с этой просьбой, объявлял дни молитвы тоже. И мы должны откликаться на эти призывы. В-третьих, мы должны молиться о церкви, о свидетельстве церкви в это тяжелое время. И о поместной церкви, потому что, конечно же, наш обычный ритм жизни, он изменился ввиду этих событий. Мы с братьями неоднократно собирались онлайн, и для нас тоже это была некая головоломка. Как нам перейти полностью в этот онлайн-режим? С одной стороны, мы понимаем, что церковь и онлайн – это не совсем совместимые вещи. Нельзя иметь живого общения через онлайн. Но тогда, когда пришла такая ситуация, нет другой альтернативы. Раз мы не можем собираться вживую, то мы вынуждены собираться онлайн. Мы, так сказать, выбираем меньшее из этих зол. То мы не говорим теперь, что церковь стала онлайн-церковью. Мы не говорим теперь о том, что можно, оказывается, иметь церковь и онлайн. Мы не хотим, чтобы кто-то сделал такой вывод. Но, друзья, когда нет возможности встречаться вживую, давайте использовать те возможности, которые дает также технология. Будем молиться о свидетельстве церкви по всему миру, о том, как наши братья и сестры преодолевают это трудное положение. Буквально вчера мне прислали одно интересное видео. Люди, находящиеся в Италии, находятся на полном карантине. Это означает, что они вообще не могут выйти из своих домов. Ну, могут только под очень строгими условиями. Нужно заполнить специальный бланк, одному пойти в магазин, например, взять необходимые вещи, потом вернуться в определенное время. Тебя могут остановить, спросить, куда ты идешь, и неоднократно спросить, и навесить штраф, если ты не дашь правильного и вразумительного объяснения. Так вот, в Италии, в Испании, где подобная ситуация, люди выходят на балкон, и особенно наши верующие тоже, и они поют христианские песни, и они проповедуют о Христе. И мне прислали клип, в котором было видно, как люди с других балконов выглядывают, потому что они тоже находятся в заперти, и они находятся в заперти часто страхов и своих мыслей тоже, и они выходят для того, чтобы послушать Слово Божье. Новые возможности для евангелизации даются нам в это трудное время. Еще о чем нужно молиться? О том, чтобы самим не поддаваться страху и беспокойству, но чтобы мы сами были источником надежды. Сегодня кто-то нам может звонить, с кем-то мы можем иметь общение и онлайн, и по телефону. И вопрос, что мы с вами распространяем? Мы сегодня не хотим стать распространителями вируса, правда? Иногда говорят, и это правда, медики нам говорят, что мы можем об этом даже не знать, но вирус через нас может распространяться. И именно поэтому мы избегаем вот этих обширных социальных контактов. Это правда. Но давайте подумаем еще и о духовных вирусах, которые мы с вами можем распространять. Может ли быть так, что от нас сегодня не веет благодатью? Может ли быть так, что от того, что мы пишем в социальных сетях, как мы отвечаем на сообщения, как мы ведем себя дома, каким образом мы общаемся, как раз и слышен некий вирус страха, некий вирус недоверия Богу. Мы скатываемся на уровень неверующих людей. Друзья мои, у нас есть надежда, которую нам дал нам Господь Иисус Христос. Будем молиться, чтобы в это трудное время мы оставались на высоте нашего христианского призвания. Еще одна тема для наших молитв, чтобы пандемия послужила сигналом к обращению многих людей, может быть, даже к пробуждению. Я вспоминаю времена 11 сентября 2020 первого года, тогда, когда страшные события потрясли нашу нацию, и хотя на короткий период, но тем не менее для многих людей это стало толчком к тому, чтобы задуматься о Боге, задуматься о вечности, прийти в собрание. Друзья мои, я не знаю, что будет и сколько продлится нынешняя ситуация, но я убежден, и я думаю, что многие из вас тоже понимают таким образом, что эта ситуация неспроста. Это сигнал. Может быть, один из последних сигналов перед пришествием нашего Господа – сигнал о том, чтобы люди все-таки обратились. Да, я знаю, что есть в Писании те стихи, например, в Откровении 16 главе, которые звучат очень пессимистично, что даже тогда, когда Господь посылал язвы на людей, они кусали свои языки, но продолжали, тем не менее, хулить Бога. Они могли бы к Нему обратиться, но отказывались. Они не хотели видеть Его руки, они не хотели признать Его владычество, они не хотели все-таки раскаяться. Но моя надежда и молитва, я надеюсь, и ваша тоже в том, чтобы нашлись все-таки те, которые бы сказали: «Господи, это от Тебя, мы ничего не можем сделать, и наши глаза на Тебя», так, как некогда сказал и Иосафат. Как мы молитвенно должны обращаться? Я напомню, что сегодня, хотя у нас нет возможности собираться вместе, все-таки во вторник, как я уже сказал, будет у нас молитвенное общение по Зуму. Общайтесь молитвенно через молитвенные цепочки. Продолжайте те молитвенные группы, которые есть и по телефону, и онлайн. Используйте эти возможности. И, наконец, в личной молитве это делайте. Помните, первая церковь, ранняя церковь собиралась ежедневно. И сегодня у нас есть возможность собираться ежедневно нашей домашней церковью и иметь это общение. Может быть, есть среди нас те, которые уже давно не собирали своих детей, давно не собирались с семьей для духовного общения. Для некоторых отцов в особенности, может быть, это будет трудной задачей, но я убежден, что это время дано нам именно для этого, для того, чтобы мы остановились на наших путях и сказали: «Я должен уделить внимание». Может быть, своей жене или своему мужу, или своим детям, своим домашним, в общем, тем вещам, на которые раньше просто не хватало времени. Вся суета, которая нас затмевала, она не давала нам возможности все это иметь. Итак, первое – будем молиться. Во времена кризиса Господь призывает нас к молитве. Второе, о чем я хотел бы сказать, что нужно нам делать, на что обращать внимание во времена кризиса, верно направлять наши мысли. Сколько раз во время того, как я беседовал с разными людьми на протяжении этой недели, мне задавали один и тот же вопрос, и он примерно звучал так: «Вы, брат Вадим, пресвитер церкви, или вы более молодой человек, вот скажите, сколько, по-вашему, все это продлится? Когда все это закончится? Когда будет точка? Сколько это продлится?» Единственный ответ, послушайте, это ответ эксперта, это ответ пастора, это очень продуманный ответ, поэтому обратите на него внимание: «Я не знаю, братья и сестры, сколько это продлится». Никто не знает, друзья мои, сколько это продлится. Вы скажете: «Да это же черный юмор, ты хотя бы какую-то надежду нам бы дал, сколько это все продлится, дети не могут пойти в школу, кто-то не может пойти на работу, все остановилось, мы не знаем, откуда придет наш следующий чек» и так далее. Но это как раз то время, когда нам нужно жить по Евангелию. Помните, как Христос говорит: «Не заботьтесь о завтрашнем дне». Наша жизнь была слишком быстрой, она была слишком распланированной. Мы ведь знали с вами очень часто все то, что происходит в нашей жизни или будет происходить зачастую не только через несколько недель или месяцев, а даже на год или на два вперед события были распланированы у нас. И вдруг, во мгновение ока, не только у нас, а у многих-многих людей, и верующих, и неверующих по всему миру, вся эта структура рушится. То, что, казалось бы, имело свои глубокие корни, имело свою календарную основу, вдруг прекращается. И мы должны жить, мы должны продолжать жить, но это не значит, что мы не можем жить, потому что Евангелие, да и само Священное Писание учит нас, как жить в этой ситуации. Оно говорит: не заглядывай в будущее, ты не знаешь, что оно принесет, доверься в этом вопросе Богу, но делай то, что нужно сегодня, проси о мудрости, о том, что нужно делать сегодня в этой ситуации. Один из моих любимых стихов в Писании записан в Псалме 118. Там есть в 105 стихе такие слова. Помните, 118 Псалом – это тот самый большой, самый длинный Псалом, который мы находим. И он описывает то, что Давид видит в Священном Писании. Он образным языком говорит о том, что такое Писание. 118 Псалом, 105 стих. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Это маленькая лампочка – лампа, в которую налито масло, и все, что ты видишь с помощью этой лампы, это тогда, когда темно, а сейчас очень темно, тогда, когда ночь, а сейчас действительно тьма сгустилась, ты видишь с помощью этой лампы, куда ты поместишь свой следующий шаг, куда должна ступить стопа твоей ноги для того, чтобы продвигался ты вперед. Друзья мои, и здесь мы используем наше воображение для того, чтобы сказать, да, вот так и нужно применять Слово Божье. Но наше воображение – это опасный инструмент. И если наше воображение будет идти не в том направлении, то мы придем не в то место. Наше воображение, оно имеет величайшую силу. Некто сказал, что если дать беспокойству волю, а что такое беспокойство? Есть такое определение беспокойства. Это тогда, когда мы воображаем будущее без Христа. Если мы соединим наше воображение с нашим беспокойством, мы придем к страшным результатам. И я думаю, что вы уже сами беседовали с такими людьми, а может быть и допускали такие мысли в своем сердце, когда вы думали, а что будет, если действительно вот вся экономика рухнет? А что будет, если огромное количество людей заболеет? А что произойдет тогда, когда не справится наша система медицинская? Что произойдет тогда? Ну, конечно, можно подумать о том, что произойдет, но согласитесь, все-таки это находится не в нашей власти, во-первых, и это находится в рамках беспокойства, в рамках того воображения, которое мы начинаем испытывать. Кто-то из нас может даже сказать, это страшно представить. Начинаешь плакать тогда, когда ты начинаешь думать о том, что может произойти в будущем. Ключевое здесь слово – это «может». Мы забываем о Христе, мы забываем о Его обетованиях, которые Он даровал для нас. И я уже говорил, что есть, конечно, этот опасный вирус, вирус коронавирус, который находится вокруг нас, и от которого мы должны защищаться теми мерами, которые есть. Но есть и информационный вирус. И вот то, что мы себе ложим на эту информационную тарелку, так сказать, какую диету информационную мы для себя избираем, такими мы и будем. Потому что мы ищем в информационном пространстве то, что подпитывает наши мысли. Если наши мысли направлены на беспокойство, направлены на страх, то как вы думаете, что произойдет? Мы будем питаться беспокойством и страхом, мы будем выхватывать из информационного пространства, из сообщений новостей, из сообщений наших друзей то, что нас еще больше беспокоит, это не будет приносить мира и назидания ни нам, ни нашим близким. Поэтому, друзья мои, мой призыв сегодня – проверьте, что вы читаете, и особенно проверьте то, что вы распространяете. Помните, в послании Филиппийцам, 4 глава, 8 стих, как раз написано о том, как мы должны сосредоточиться на наших мыслях и не пускать туда того, что не назидает, не пускать туда того, что не является истинным, правдивым. Наконец, братья мои, что только истина, то есть что является правдой, нужно это проверить, из какого источника оно исходит, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Нужно пропускать всю информацию через этот фильтр, друзья мои. В этом наша ответственность. Мы с вами имеем прекрасный источник, который никогда не ошибается. Вот он, этот источник – Слово Божье. Здесь единственная правдивая информация. На втором или на третьем месте есть официальные источники, есть мнение специалистов, которые смотрят на то, что происходит. И, конечно, нам как-то трудно в это поверить. Ну, как это нет вакцины? Ну, должны же быть какие-то вещества, которые могут помочь, не правда ли? Знаете, мне было интересно слышать, что самые главные, самые лучшие специалисты, в том числе и из Всемирной организации здравоохранения, такое ощущение, я думаю, что оно и у вас возникало, единственное, что они могут нам сказать в этой ситуации, это хорошо, мойте что? руки, да? Хорошо мойте руки. И я думаю, что неоднократно и вы, и я слышали такую реакцию, может быть, и она и у вас была. Мыть руки? Да это же так просто. Да я всегда мою руки. Ну, я же думал, что мне дадут какую-то химическую формулу, какое-то средство излечения, ну, что-то должно быть сложное такое. Вот сделай вот эти 5 шагов, и тогда ты действительно от этого освободишься. А мой руки, еще раз мой руки, и постоянно мой руки. Да это же все знают, это же все знают с детства. И здесь-то и как раз и кроется та самая опасность. Знаете, есть те люди, которые очень привыкли к той мысли, что они являются верующими людьми. И когда им говоришь о том, что, ты знаешь, для того, чтобы ты не умер духовно, ты должен читать Писание. Для того, чтобы ты не умер духовно, ты должен общаться с Господом в молитве. Для того, чтобы ты не умер духовно, ты должен соблюдать то, что называется основами веры. И такой человек в душе своей или даже своими устами может сказать: «Так все это я и так делаю». Я этому всему научен. Я думал, вы мне дадите какой-то более сложный рецепт, который нужно как-то вот исполнять. Оказывается, все просто. Оказывается, и в физическом мире, и в мире духовном, то есть в нашей вере, есть те вещи, которыми мы можем пренебрегать. Мы можем себя убеждать, что я всегда мою руки, но если я не помою их всего лишь один раз – после того, как я приду из общественного места или из магазина. Или я помою их не на протяжении 20 секунд. Просто не тщательно буду это делать. Один раз, казалось бы, пропущу это. Не сделаю это как следует. И допущу такое нерадение. Я могу запустить вирус и для себя, и стать источником заражения для других. Друзья мои, это важный духовный урок для нас тоже. Порой мы думаем, что все нормально, я же... Да что мне читать Библию? Я там все, в принципе, знаю. Для меня все там, в общем-то, известно. И мы забываем, что это питание на каждый день, на каждый раз для нас. Мы думаем, что молитва, да Господь и так знает мои нужды, все в порядке, я, так сказать, вот внутри молюсь, я могу помолиться в душе, и ничего страшного, Господь, ответите на это. И здесь Господь говорит: вернись к основам, потому что от них зависит твоя духовная жизнь, потому что от них зависит твое духовное выздоровление. Итак, друзья мои, будем помнить, что наш разум – это очень ценно, потому что он не только помещен в эту хрупкую коробчонку, которая названа черепом, да, наш мозг, то есть, но наш разум ценен, потому что это мы сами. Потому что написано в Слове Божьем: «Больше всего хранимого храни сердце твое», то есть источник наших мыслей, нашей воли, наших эмоций, потому что из него источники жизни. Я напомню еще один стих, который записан во втором послании к Коринфянам, 10 глава, 5 стих. Там написано, что мы должны делать всякий раз, когда приходит к нам мысль от врага, мысль, которая не соответствует вот этим критериям из Филиппийцам 4:8. Итак, 2 Коринфянам 10:5. «Мы должны пленять всякое помышление в послушание Христу». Друзья мои, раз Господь об этом нам сказал и заповедал, то это в наших силах. Слышите? Есть те из нас, которые могут сказать: «О, я бессилен, я не могу, мысли, они меня одолевают, они сами приходят, я не могу их отогнать». Мы можем действительно с ними бороться, мы можем создавать новые мысли. Библия говорит нам, чтобы мы мыслили о горнем, а не о земном. И, кстати, у нас действительно у многих в этой ситуации появилось немножко больше времени, не правда ли? И вот это время можно уделить правильному мышлению, правильному чтению, чтению Слова Божьего, чтению духовной литературы. Уделите это время семье. Я беседовал на этой неделе с несколькими семьями, и в одной семье хозяйка так и сказала: «Вы знаете, эта ситуация нам подарила друг друга. У нас вдруг открылись глаза, мы стали больше времени проводить друг с другом в семье, и это действительно очень хорошо. Наполните это время духовным содержанием, молитвой. Сделайте то, что вы откладывали. У вас не находилось времени для этой духовной книги, для того, чтобы разобрать какое-то послание или какую-либо книгу из Священного Писания, для того, чтобы с кем-то пообщаться по-настоящему, иметь такой настоящий глубокий духовный разговор, поговорить о том, что по-настоящему ему важно, используйте же это время. Так свидетельствуют наши семьи, и я надеюсь, что вы тоже воспользуетесь тем, что дает Господь. Итак, мы поговорили о двух вещах, которые стоит делать во время кризиса. Во-первых, обращаться к Господу, нужно молиться. Во-вторых, следить за своими мыслями, не допускать того, чтобы в них проникнул враг. И третье, последнее, о чем хотелось бы сказать, в это время будем благодарны за Божьи благословения. Благословения, скажете вы? Да какие благословения среди этого всего кризиса? Помните, послание к Ефесянам, 1 глава, 3 стих стоит. Этот стих по-прежнему верен. Он говорит, что благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, который благословил нас в небесах всяким, то есть всеми духовными благословениями. Вы слышите? Это по этому миру здесь на земле кризис, это здесь пандемия. Туда все эти вещи не проникнут. Там не будет болезни, там не будет уже смерти. И что бы ни приключилось с нами здесь, мы не боимся, друзья мои. Мы не боимся, потому что Господь с нами. Я слышал недавно, как один пастор рассказывал, что пошел в магазин и там встретил одного из членов своей церкви. И этот член церкви там работает. И он говорит: вы знаете, я вот здесь работаю, и я уже в пожилом возрасте, и я работаю в этом магазине на этой должности продавца, это продуктовый магазин, уже на протяжении около 50 лет, 45 лет он там работает. И я никогда в своей жизни подобного не видел. Я ни разу не видел такой ситуации. И пастор сделал такой вывод, говорит: конечно, можно из этого сделать какой-то шокирующий вывод и сказать: ужас какой, да никогда же такого не было в жизни. Но подумайте, это ведь повод для того, чтобы благодарить, не правда ли? То есть мы прожили все эти годы, некоторая жизнь прожили, и мы не видели такой ситуации, мы не знали, что такое пандемия. Друзья мои, неужели это не является милостью Господа? Ну, некоторые заглядывают в то, что было около 100 лет назад, когда испанка, этот грипп распространился тогда по тогдашнему миру, это 1917, 18, 19 годы, и говорят, что тогда была подобная ситуация. Но вряд ли кто-то из нас это помнит. И на всем протяжении вот уже 100 лет Господь хранил весь этот мир и не допускал, чтобы нечто подобное произошло. Не является ли это уже причиной для благодарности? Конечно, есть и те из нас, кто сегодня испытывает материальное затруднение или даже потерял работу. Но я, друзья мои, сегодня хотел бы ободрить всех нас тем, что все-таки таких меньшинство. Пока что большинство из наших братьев и сестер, и с теми, с кем мне пришлось поговорить, они свидетельствуют о том, Господь благословляет. Они находятся дома, но все-таки зарплата им приходит. И это еще один повод для благодарности. Провести время с семьей, остановиться в суете и спешке – это также повод для благодарности. Есть у нас и те братья и сестры, которые одиноки. Но даже с ними, общаясь, я нахожу, что у них находится этот бодрый дух внутри, когда они говорят: да, несмотря на то, что происходит, я с Господом. Вы знаете, если сравнить нас с неверующими людьми, у нас есть эта надежда, мы никогда не одиноки, потому что Господь всегда находится с нами. И благодарность за церковь. Да, мы не можем собираться физически вместе, но вдруг, я думаю, вы сами подтвердите это на своем опыте, мы как-то по-новому осознали ценность нашего общения, нашу общность, насколько мы дороги друг другу. И, друзья мои, мы только лишь предвкушаем ту встречу, которая произойдет у нас, тогда, когда с Божьей помощью это время пройдет. О, друзья, я думаю, что мы будем очень рады, намного более радостны видеть друг друга, чем обычно. Я думаю, что после этого наше общение мы будем ценить еще больше. Итак, я напоминаю, благодарность нам очень необходима. Второе послание Фессалоникийцам 5:18, там есть такие слова, это повеление от нашего Господа. Второе Фессалоникийцам 5:18, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. И некто, кто смотрит эту проповедь сейчас, слушает ее вдумчиво, спросит: вы хотите сказать, что мне нужно также поблагодарить и за коронавирус, за то, что происходит сейчас? Друзья, я вам хочу прочесть одну вещь, которую буквально вчера я получил тоже по одной из рассылки. Она называется «Уроки коронавируса». Вот если действительно можно благодарить за коронавирус, то за что можно здесь благодарить? Он вернул человечеству осмысление своего бытия. Многие люди поняли, что они смертны, и они обратили свой взор от того, что является земным, к тому, что является небесным. Он, именно коронавирус, привел миллионы людей к своему Создателю. Может быть, мы еще не увидели этого явно, но давайте молиться, чтобы это по-настоящему проявилось. Он возвысил духовные ценности над материальными. Вдруг люди осознали, что вот это материальное, оно не помогает, что есть нечто лучшее и большее, начиная от общения с родными и близкими и оканчивая общением с Господом. Он научил миллионы людей гигиене, не правда ли? Мы никогда не видели, чтобы люди с таким рвением мыли руки или напоминали друг другу о том, как важно соблюдать гигиену. Он закрыл бары, ночные клубы, бордели и казино и отменил гей-парады по всему миру. Именно коронавирус снизил и обнулил процентные ставки банков. Он заставил нас больше времени оставаться дома и посвящать своей семье. Он сблизил семьи. Он заставил нас заботиться о стариках. Вдруг мы вспомнили, что у нас есть пожилые люди вокруг нас, и наши братья и сестры неверующие люди. И их ценность вдруг в наших глазах стала особенно важной. Мы вдруг осознали, мы же можем их потерять, потому что они находятся в этой группе риска. Он заставил многие страны потратить треть своих военных расходов на здравоохранение. И сейчас мы видим, что по всему миру люди размышляют об одном, несмотря на то, какой у них политический режим, насколько они были врагами друг другу до этого, как нам бороться с этой общей проблемой. Он начинает объединять разных людей по всему миру. Он, коронавирус, запретил кальян в арабских странах. Он заставил провести дезинфекцию тюрем и улучшить санитарные условия заключенных. Он многих склонил поклоняться Богу, а не прогрессу и технологии. Так что, оказывается, можно даже в кризисе благодарить за то, что происходит, потому что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Может быть, у кого-то все-таки остаются сомнения, как можно благодарить за эту болезнь и как можно возносить Господу благодарность за все то, что она делает. Я здесь вспоминаю историю, которую рассказала Кори Тен Бум. Помните, это та самая христианка из Европы, которую фашисты загнали в концлагерь за то, что во время Второй мировой войны в своем доме она прятала евреев. И она была в концлагере со своей сестрой, сестру звали Бетси. И тогда, когда они находились в этом бараке, они часто были угнетаемы тем, что вокруг них есть блохи. Эти блохи кусали их и боль им причиняли. И вот они молились Господу и собирались вместе для молитвы в этом бараке. И однажды им вспомнился этот стих, тот самый, который мы только что прочитали. «За все благодарите, за все благодарите». «Неужели можно благодарить и за блох?» – спросила Кори Тен Бум. «Не знаю», – ответила Бетси, – «но здесь написано «за все», поэтому давайте благодарить за все, будем исполнять написанное». Они, – сказала Кори Тен Бум в своем свидетельстве, – действительно поблагодарили, но не знали, как можно благодарить и за этих блох. И только позже они узнали, что, оказывается, именно в этом бараке были блохи, и именно поэтому те надзиратели, надсмотрщики не приходили в этот барак, и они ни разу не прерывали их молитвенных собраний, которые там проходили беспрепятственно, и они также не проявляли насилие ни на одной из этих заключенных в этом бараке, потому что там были блохи. В остальных бараках этого не было, и можно себе представить, что там происходило. И они поняли, что даже это обстоятельство Господь использует для блага. Друзья мои, перед нами сигнал. Как мы уже сказали, это сигнал для неверующих людей и для верующих людей. У нас есть выбор. Допустим ли мы беспокойство и страх в наш разум, и потом, естественно, если наши мысли будут таковыми, потому что какой человек в сердце своем и в своих мыслях, так это будет проявляться и в его разговоре, от избытка сердца говорят уста, мы будем изрыгать горечь, извергать неблагодарность и страх, мы будем говорить о панике, это будет проявляться в нашем общении, либо напротив, мы будем благодарными, благодатными, несущими спасение, несущими благодать слушателям. Вы знаете, мне очень хотелось бы, чтобы во всей этой ситуации стало очевидно, вокруг тьма, вокруг люди повержены страхом и паникой, но есть некая группа людей, назовем ее Церковью Иисуса Христа, верующими людьми, на которую смотрят все остальные и говорят, а что с этими людьми не так, в хорошем смысле этого слова, что движет ими, что дает им возможность и способность в этой сложной ситуации оставаться на плаву и не падать духом, что освобождает их от страха. Они тоже, оказывается, заболевают. Есть верующие, кто заболели, не правда ли? Есть те верующие, которые заразились, есть даже, может быть, среди наших родственников или случаи, или подозрения на это. Есть из церквей, которые... Приходят новости о том, что есть те церкви, в которых есть заболевшие, друзья мои. Мне понравилась перспектива одного из братьев, когда я беседовал с ним на этой неделе, и он рассказал мне о том, говорит, вы знаете, я вот вычислил, что есть три варианта, три возможности, что может произойти в этой ситуации. Я говорю, ну расскажи мне, что ты имеешь в виду, какие три возможности? Ну, или я не заболею, слава Богу за это. Или я заболею и выздоровлю, слава Богу за это также. Или я заболею и не выздоровлю, и тогда я отправлюсь к Господу, и за это тоже я могу прославить Господа. Друзья мои, это прекрасная перспектива. Помните, апостол Павел еще об этом говорил. Он говорит, не знаю, что выбрать. Я могу оставаться с вами, могу отправляться ко Христу, с Ним лучше, но, наверное, с вами будет лучше, потому что я здесь совершаю определенное служение. И когда мы открыты перед Господом и имеем вот такой взгляд, взгляд отделенный от земного и от беспокойства, тогда другие люди, заметив это, скажут, я тоже хочу это иметь. Я тоже хочу быть вот таким вот верующим, как и вы. Я молюсь и хочу, чтобы каждый из нас имел именно такой взгляд в нашей жизни. Джон Уэсли, знаменитый проповедник 17 века, тогда, когда он еще не был обращенным, он был религиозным человеком, он хотел служить Богу, заработать себе спасение, но он был не обращенным, он был на корабле. И в это время корабль подвергся большому шторму, и в этом шторме Уэсли не находил себе покоя, потому что он видел в Боге судью, и он понимал, если Бог существует, и я предстану перед Ним, и Он мне предъявит обвинение, и Он меня осудит, что я буду делать после этого? И вот он, когда находился на этом корабле, вдруг до его слуха из одной из кают донеслось пение, и он пробрался, его шатало по этому кораблю, с трудом пробрался до этой каюты, и там нашел искренне верующих людей. Это были корабельщики, моравские братья, у них было собрание, и он поразился, он с одним из них заговорил, и завел общение, он спросил, как вы можете соблюдать такую атмосферу в такое трудное время? Как вы можете быть спокойными в такое неспокойное время? На ваших лицах не отражается то, что этот корабль вот-вот вдребезги разобьется и погибнет. И они сказали, да, потому что наша жизнь в руках Господа. Что бы ни случилось, Он об этом все знает. И Он является настоящим капитаном этого корабля. И Он не даст, чтобы с ним что-то произошло. А если и даст, все равно мы в Его руках. И, кстати, именно это и послужило позже основной причиной того, что Уэсли пришел к Богу, стал великим проповедником. Его брат написал множество гимнов и так далее. Бог их использовал чудесным образом. Еще один пример расскажу, и будем заканчивать молитвой, дорогие друзья. Пример такой. Один пастор находился в самолете, и вдруг он слышит по связи внутри самолета, что капитан объявляет, сейчас будет турбулентность, сейчас нужно будет пристегнуть ремни. Все это делают, пастор тоже это делает. И он рассказывает о том, что самолет стало трясти, как ни в чем не бывало, как никогда раньше не трясло. И вверх, и вниз его подымало. И он смотрел вокруг, и были люди те, которые молились, и они прекратили свои разговоры. Но вдруг он обратил свое внимание на маленькую девочку, которая сидела не так далеко от него. Эта девочка, казалось бы, вообще ее ничего не беспокоило, несмотря на то, что самолет в этом шторме поднимался и опускался в беспорядочном движении. Он посмотрел на нее, она читает свою книжку, она сидит, как ни в чем не бывало, в своем сиденье. Он удивился. Конечно, шторм прошел, турбулентность прекратилась, самолет благополучно приземлился. Он подошел к этой девочке и спросил, послушай, почему ты так себя вела? Казалось, что тебя ничего не беспокоит. Казалось, что нет ничего, что может как-то отразиться на твоем состоянии. Что тебя поддерживало? Ее ответ его удивил и заставил задуматься. Дело в том, говорит девочка, что капитаном этого воздушного судна является мой папа. Он является пилотом. И он меня везет домой. Мой папа везет меня домой. Братья и сестры, пилот этого воздушного судна, несущегося среди Вселенной, называющегося планетой Земля, это наш Господь. Он везет нас домой, и Он нас доведет туда, и мы придем туда. И Он, когда уходил, Иисус Христос, с этой земли, Он говорит: «Я иду для того, чтобы приготовить место вам». И это обетование Его ничто не может поколебать. Он говорит: «Веруйте в Меня, и в Бога веруйте». Поэтому пусть это упование и надежда будут вместе с нами. Я завершу из Исаии стихом 26 глава 3 стих. Там написаны такие слова. 26 глава 3 стих, книга пророка Исаии: «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Вы слышите? Обетование к нам. Мы хотим этот совершенный мир, мы хотим быть источниками этого совершенного мира. Почему? Здесь условное обетование. Нужно иметь твердый дух и нужно уповать на Господа. Пусть Господь поможет нам в этом. Аминь. Помолимся, друзья.
Слушай и назидайся.